эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале, 9 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Республика Тувалу и самопровозглашенная Республика Абхазия подписали соглашение об отмене виз. Госдеп США опубликовал отчет о ситуации с наркотрафиком. Турция изменила правила трудоустройства иностранных граждан. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости из пражской студии представит Любовь Бамматова.
В главных новостях глава оппозиционного Сирийского национального совета отверг призыв Кофи Аннана к диалогу с правительством Сирии. Парламент Хорватии ратифицировал договор о присоединении к Европейскому Союзу. Пакистанские талибы выступили с угрозами в адрес двух активисток женского движения. В столице Сирии Дамаске сегодня был убит мирный житель при подавлении силами безопасности акции протеста в одном из кварталов города. Об этом сообщили активисты оппозиции. Сегодня же глава оппозиционного Сирийского национального совета Бурхан Галиун отверг призыв бывшего генерального секретаря ООН Кофи Аннана к диалогу между правительством Сирии и оппозицией. По его словам, достижение политического соглашения без оказания военного давления на режим президента Башара Асада невозможно. По сведениям сирийских активистов, базирующихся на севере Ливана, сегодня утром в центральной провинции Хомс вспыхнули ожесточенные бои между правительственными войсками и бывшими военными, перешедшими на сторону оппозиции. Парламент Хорватии сегодня единогласно ратифицировал договор о присоединении к Европейскому Союзу. Договор был подписан в декабре в Брюсселе. До формального присоединения к ЕС 1 июля 2013 года договор должен быть ратифицирован всеми 27 государствами-членами Союза. К настоящему времени его ратифицировали Венгрия, Словакия, Болгария, Мальта и Италия. Международный комитет защиты журналистов резко осудил угрозы, поступающие в адрес журналистки азербайджанской службы «Радио Свобода» Хадиджи Исмаиловой. Заявление комитета Исмаилова названо одним из самых смелых и уважаемых независимых журналистов Азербайджана. 7 марта Хадиджа Исмаилова получила конверт с фотографиями личного характера и записку с угрозами. Журналистка предполагает, что это связано с проведенными ею расследованиями сомнительных обстоятельств приватизации ряда компаний, в котором оказались замешаны родственники президента Азербайджана Ильхама Алиева. Президент «Радио Свобода. Свободная Европа» Стивен Корн назвал этот инцидент отвратительной попыткой шантажа, которому не место в цивилизованном обществе. Пакистанские талибы выступили с угрозами в адрес двух активисток женского движения, обвинив их в пропаганде антиклерикализма и проамериканской деятельности. В интервью радио Мушааль представитель группировки Техрик и Талибан из Санула Исхан заявил, что имена обеих женщин занесены в список лиц, которых преследуют боевики. Одна из них, правозащитница Шад Бегам, стала в этом году лауреатом премии за мужество Госдепартамента США. Другая, Малала Юсафзай, в прошлом году получила Пакистанскую национальную премию мира. Талибы также пригрозили возмездием всем причастным к судебным процессам над членами семьи убитого лидера Аль-Каиды Усама бен Ладена.
Эхо Кавказа. Новости.
Завтра в Москве состоится санкционированный митинг за честные выборы с подробностями из российской столицы Динара Седикова.
«Это не выборы, это не президент» – таков основной лозунг предстоящей акции протеста 10 марта. Санкционированный митинг за честные выборы в Москве пройдет на Новом Арбате. Разрешенное число участников – 50 тысяч человек. Однако, как заявил заместитель мэра Москвы Александр Горбенко, территория, отданная под митинг, может вместить максимум 20 тысяч. Если участников будет больше, власти Москвы согласились перекрыть движение транспорта. Главная задача, которую ставят организаторы – добиться новых президентских и парламентских выборов и политической реформы, системы. Об этом Радио Свобода рассказал член оргкомитета за честные выборы, координатор Левого фронта Сергей Удальцов.
Пока не пройдут новые, честные, свободные, проведенные по новому законодательству выборы парламента и президента, мы не считаем кампанию завершенной.
Добиваться своих требований в оппозиции будут решительно. Не исключены забастовки и даже палаточные городки. Однако все в рамках закона, говорит Удальцов. Еще одной темой акции станет вопрос политических заключенных. Особое внимание будет уделено делу бизнесмена Алексея Козлова, которого обвиняют в мошенничестве. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Российские правозащитники назвали оскорбительными слова госсекретаря США Хиллари Клинтон, которая заявила, что на выборах президента России был явный победитель. Эти слова были произнесены в дни, когда вскрываются все новые и новые факты о массовых фальсификациях результатов голосования, говорится в обнародованном сегодня заявлении правозащитников. К экс-премьеру Украины Юлии Тимошенко в Качановскую колонию Харькова сегодня приехала ее дочь Евгения в сопровождении народного депутата Сергея Ласенко, рассказывает Владимир Ивахненко.
Руководство Качановской колонии удовлетворило письменную просьбу бывшего украинского премьера на трехдневную встречу с родственниками. Такая возможность предоставляется заключенным этого исправительного учреждения раз в 3 месяца. На встречу с Юлией Тимошенко отправилась только дочь, а ее 74-летняя мать не приехала в Харьков. 8 марта по случаю Международного женского дня поздравить Тимошенко к стенам колонии пришли до 500 человек, в том числе и 9 депутатов Верховной Рады от блока Юлии Тимошенко Батьківщина. Немецкие медики предоставили украинским властям окончательные выводы относительно состояния здоровья Юлии Тимошенко. Вместе с врачами из Канады в середине февраля они провели в колонии независимое обследование экс-премьера. По словам Евгении Тимошенко, у матери обнаружили грыжу позвоночника. Впрочем, ни иностранные, ни отечественные врачи не разглашают диагноз пациентки. После встречи со специалистами из Германии генеральный прокурор Украины Виктор Пшонко заявил, что в случае необходимости осужденную могут лечить и за пределами колонии. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Пакистане командование сил безопасности сообщило о гибели 7 военнослужащих в столкновении с боевиками в регионе Северный Вазиристан, близ границы с Афганистаном.
Новости представила Любовь Бамматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Уже третий день делегация Республики Тувалу во главе с премьер-министром Вилли Телави находится с визитом в Сухуми. Члены делегации намерены участвовать в мониторинге выборов в парламент самопровозглашенной республики. Повестка же премьера Тувалу более широкая. С подробностями из Сухуми Рустам Зантария.
Программа пребывания в Абхазии делегации Республики Тувалу не ограничилась наблюдением за ходом предстоящих выборов. По завершении открытия пресс-центра ЦИК премьер-министр Тувалу Вилли Телави в сопровождении своего старшего секретаря Исайя Тапе встретился с министром иностранных дел Вячеславом Черикба, с которым обсудил ряд вопросов, касающихся перспектив межгосударственного сотрудничества двух республик. После встречи с главой внешнеполитического ведомства Вилли Телави был принят премьером абхазского кабинета министров. Приветствую Леонида Лакерба. Вилли Телави поблагодарил своего коллегу за возможность посетить республику и выразил уверенность, что в ходе предстоящих 10 марта выборов в Народное собрание Абхазия в очередной раз подтвердит зрелость своих демократических институтов. Премьер Абхазии, в свою очередь, вручил Вилли Телави книгу об известном абхазском художнике Александре Чачба. Впрочем, главным в ходе встречи стало подписание документов, которые обозначили очередной этап во взаимоотношениях двух государств. Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между правительствами Тувалу и Абхазии, а также соглашение о взаимных безвизовых поездках граждан Республики Абхазия и Тувалу. В ходе брифинга, который премьеры дали сразу после подписания документов, Вилли Телави выразил уверенность, что, несмотря на большие расстояния между странами, сотрудничество будет интенсивным, подчеркнув, что сближение Тувалу с Абхазией происходит вопреки сильнейшему давлению со стороны Запада.
Да, мы испытываем давление со стороны других государств. Некоторые уже приостановили оказание помощи Тувалу. Но я не собираюсь просить их молить их о помощи, если они не хотят этого делать.
Подчеркнул Вилли Телави.
Я хочу сказать, что есть то, что нас объединяет, несмотря на огромное расстояние. И мы, и народ Тувалу, это малые народы. Сегодня в этом мире очень легко себя декларировать другом, больших стран. Сказать, что ты друг США, это вообще очень легко. И Китая тоже. А вот быть другом в стране, которую немного кто признал, несмотря на все сложности и трудности, которые есть, это вот мужество того небольшого полинезийского государства, к тому же являющегося членом Содружества наций британского. И мы это очень высоко ценим. То, что мы имеем в друзьях одного из членов Организации Объединенных Наций, а эта страна несколько десятилетий уже является членом ООН, это позволяет нам надеяться при совместной работе рассчитывать на увеличение круга стран, готовых признать независимость Республики Абхазии. Это чрезвычайно важно. И то, что касается детализации сотрудничества, я согласен с господином премьер-министром, это следующий этап, следующий шаг, которым мы в обязательном порядке займемся.
Отметил Леонид Лакербая. Как добавил Леонид Лакербая, уже в ближайшее время делегация Абхазии посетит Тувалу с ответным визитом, тем более, что официальное приглашение от Вилли Тилави есть. Рустам Зонтария, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
Завтра состоятся выборы депутатов парламента самопровозглашенной Республики Абхазия. Сегодня в Сухуме затишье на телеэкранах уже закончились ставшие за последние недели привычными дебаты между кандидатами. Итог этой телевизионной кампании подводит Виталий Шария.
Вчера на канале Абаза ТВ состоялся последний прямой эфир с кандидатами в депутаты парламента. Некоторые наблюдатели высказывали в СМИ мнение, что эта избирательная кампания проходит в целом весьма корректно, цивилизованно. Пожалуй, так оно и есть. Во всяком случае, если судить по телекартинке, потому что на поверхности. Но по частным разговорам с некоторыми кандидатами в депутаты могу судить о том, что обстановка в их округах по мере приближения к выборам становится довольно накаленной. Иногда это вырывается на поверхность и становится предметом публичного обсуждения. Так, в среду 7 марта весьма жесткий разговор с переходом на личности завязался на абхазском телевидении между двумя пришедшими на прямой эфир кандидатами по округу номер 15, село Лыхны, Михаилом Сангуля и Романом Черегбая. Полемика между ними завязалась на этот раз, как и положено, в третьей части прямого эфира, отведенной под вопросы кандидатов со стороны ведущего передачи и друг другу. Но гораздо чаще бывало совсем по-другому. Полемика кандидатов возникала естественным образом во второй части, во время их ответов на вопросы телезрителей, но ведущие спешили прекратить дискуссии, даже если телезрителям это было интересно. Не время, мол. Зато в третьей части зачастую тщетно побуждали тех же кандидатов вступать в дискуссию, но те деликатно помалкивали. Специально спорить у них не оказывалось желания. И смех, и грех. При этом язык не повернется упрекнуть ведущих, ведь они действовали сообразно прокрустову ложу установленного формата. Вывод напрашивается сам собой. Нынешний формат нуждается в совершенствовании. Возможно, на следующих парламентских выборах стоит после представления кандидатов перемежать вопросы им со стороны телезрителей и журналистов, как это было на последних президентских выборах. Небезынтересная дискуссия о сегодняшнем формате прямых телеэфиров состоялась в понедельник 5 марта на Абаза ТВ, когда с вопросом об этом кандидатам по Сухумскому округу номер 7 обратился ведущий передачи Валерий Кураскова. Кто-то был за увеличение элемента дебатов в этих передачах, кто-то против, отметив, что теледебаты, которые проходят на Западе и в России, в значительной мере содержат элементы шоу. А кандидат в депутаты Наталья Каюн и вовсе отрезала, что дебаты противоречат нашему менталитету. Немного позже, в том же прямом эфире, она произнесла фразу, которая должна войти в анналы наших избирательных кампаний. Надо идти в парламент не для того, чтобы ругать власть, а чтобы помогать власти. Виталий Шаре специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Парламентские выборы завтра пройдут и в Гальском районе самопровозглашенной Республики Абхазия. Из 148 кандидатов лишь два человека – этнические грузины. И оба они баллотируются на одном и том же, последнем по счету, 35-м избирательном участке Гальского района. С кандидатами поговорила наш тбилисский корреспондент Олеся Вартанян.
Нато Будбая 52 года. Она живет в селе Замубаргеби. Она единственная представительница женского пола, которая решилась включиться в предвыборную гонку в самой неспокойной, нижней зоне Гальского района. Я отметила это в разговоре с Нато, но она резко ответила.
Ну, что за женщина? Все-таки женщина, наверное, больше заботится о своей семье, чем мужчина, мне кажется.
Принадлежность к прекрасному полу Нато рассматривает как свой главный козырь на этих выборах. Женская тематика прослеживается и в ее предвыборной кампании. Вот как, например, Нато представила свой главный тезис.
Наши женщины, дети, старики и даже беременная женщина переходят вот эту реку Ригури пешком, через реку мы переходим, и то иногда и дети туда падают, и женщины, старики туда падают. Мы хотим открыть таможенно-контрольный пункт по нижней зоне.
В начале 90-х годов Нато Будбая представляла свой район в Народном собрании Абхазии, но после грузино-абхазской войны потеряла мандат и уже несколько лет остается домохозяйкой. Последние недели она ездит по всем 11 грузинским селам, входящим в ее избирательный округ, и уже точно знает, сколько голосов она завтра соберет.
Где-то 49%, ну на 50 не рассчитываю, но все-таки есть надежда.
Уверенно сказала кандидат. Главным и единственным конкурентом на то оказался ее сосед Бижан Убирия. За мандат депутата он борется во второй раз. Последние 4 года он представлял свой район в парламенте де-факто Республики Абхазия. Избирателей в этом округе так мало, меньше 3000 человек, что, как признался Убирия во время предвыборной гонки, ему удалось пожать руку и поговорить буквально с каждым. Главное, что он обещает местным грузинам, это помощь в получении абхазского паспорта.
Помочь паспортизацию, легализацию гражданского населения и интеграция в абхазское общество.
Говорит Убирия. По его сведениям, лишь каждый четвертый житель Гальского района имеет абхазский паспорт. Примерно 28 тысяч из 40 находятся, как выразился кандидат, на нелегальном положении. Со времени последних президентских выборов в августе прошлого года число таких нелегалов здесь уменьшилось на 2000 человек. Никаких эксцессов в день голосования Убирия не ждет. Чтобы все прошло без ЧП, сегодня, по его словам, были мобилизованы все местные силовые структуры. Убирия не сомневается, что завтрашний день ему принесет победу на выборах. «Иного я не допускаю», — сказал кандидат в надежде, что во второй раз станет единственным грузином по происхождению в парламенте де-факто Республики Абхазия. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа. К другим темам. Грузия остается транзитным коридором для наркотиков, производимых в других странах. Об этом говорится в отчете Государственного департамента США, посвященного стратегии международного контроля наркотиков в 2012 году. Использование Грузии в качестве коридора авторы отчета объясняют ее географическим положением, но не только этим. Тему продолжит Нона Суарян.
В ежегодном отчете Госдепа США по контролю за оборотом наркотиков говорится, что по территории Грузии проходит один из основных маршрутов наркотрафика. Он начинается в Афганистане и Иране, а затем продолжен через Азербайджан в направлении Западной Европы и России. При этом авторы доклада отмечают, что главным коридором для контрабанды наркотиков вновь остаются территории самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия. Как говорит первый заместитель главного прокурора Грузии Давид Сакварелидзе, если исключить фактор сепаратистских регионов, то Грузия не представляет собой классический вариант транзитной страны. Как говорит Сакварелидзе, в Грузии по сравнению с другими странами, в том числе и европейскими, объем перевозок наркотиков мизерный. Хотя, по словам эксперта по борьбе с организованной преступностью Георгия Хлонти, Грузия всегда была, есть и будет удобной страной для перевозки грузов. И это легко объяснить ее географическим расположением. Тем более, что наркотики обнаружить непросто, особенно на кораблях и в грузовых машинах. Георгий Хлонти отмечает, что большое количество наркотиков перевозят люди, в том числе и из республик Центральной Азии, так как Грузия поддерживает активные торговые связи с этими странами.
В Грузии находится огромный базар вторичных автомобилей, которые приезжают из различных стран. Сюда приезжают большое количество людей, которые, значит, покупают эти автомобили, перевозят эти автомобили. И учитывая то, что республики Средней Азии, в том числе и Азербайджан, являются одними из поставщиками этих наркотиков, особенно из Афганистана, то, ну, мы можем предположить, что те люди, которые приезжают сюда, в некоторой степени, как говорится, и вовлечены, может быть, и вот в эту активность.
Именно этим обстоятельством авторы отчета объясняют одну из проблем, которая содействует наркотрафику.
Акцент на грузинских границах делается на развитии торговли, а не на усилении контроля и осмотра грузов. В результате этого количество случаев конфискации наркотиков на границе значительно меняется год от года и не может быть надежным показателем количества контрабанды, проходящей через страну. Пограничники также стеснены личной ответственностью за свои действия.
Написано в докладе Госдепа. С этой критикой не согласен первый заместитель главного прокурора Грузии Давид Саквареллидзе.
На границе стоит пограничник, которому поручен контроль контрабанды наркотических веществ. Свободный въезд и выезд людей вовсе не означает, что он может свободно ввозить наркотическое средство. Часто бывает, когда проверяют груз и обнаруживают наркотик.
В качестве доказательства эффективной борьбы власти с наркотиками Саквареллидзе приводит статистику, говорящую о значительном сокращении употребления сильных наркотиков, которые в течение многих лет были наиболее популярными в стране. Об этом говорится и в отчете Госдепа. Рост использования самодельных стимуляторов в Грузии авторы документа объясняют успехом правительства в борьбе с традиционными типами наркотиков. Однако в отчете отмечается, что власти до сих пор не разработали комплексный механизм для борьбы со стимуляторами кустарного изготовления. Они лишь пытаются ограничить выдачу компонентов, которые используются для производства синтетических препаратов. Однако этими препаратами, как говорит Георгий Глонти, может быть даже сироп от кашля. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжение темы наркотиков. Весьма неожиданную поддержку получили сторонники легализации марихуаны в Соединенных Штатах Америки. За легализацию выступил один из известных проповедников, рассказывает Юрий Жигалкин.
Марихуана получила в Соединенных Штатах в четверг неожиданного влиятельного и авторитетного защитника, известного евангелического телевизионного проповедника Пэта Робертсона. Робертсон, которому 81 год, призывает легализовать марихуану и поставить ее на одну доску с алкоголем, то есть она, по его мнению, должна быть в открытой продаже и доступна для покупки любому совершеннолетнему американцу. Робертсон твердо заявляет, что сам он никогда не пробовал наркотическое растение и выступает против его употребления. В своем призыве легализовать марихуану он прежде всего исходит из соображений человеколюбия. Удивительно, какое гигантское число молодых людей оказывается в тюрьме лишь за то, что их поймали с мизерной долей запрещенной субстанции, заявляет проповедник. Все это дико. Заявления о том, что мы, как консерваторы, должны жестко преследовать нарушения закона, звучат в этом случае лицемерно. Робертсон присоединяет свой голос к хору тех, кто убежден, что война с наркотиками, обошедшаяся в последние десятилетия в гигантские суммы, обернулась поражением и необходимо испытать новые средства в борьбе с предупреждением наркомании. Марихуана является одним из главных предметов сбыта в США международными наркокартелями. Ее легализация, по словам сторонников такой меры, сильно ослабит подпольную наркоиндустрию. В 14 штатах уже существуют законы, уменьшающие меру наказания за обладание небольшими дозами марихуаны.
Рассказывал Юрий Жигалкин.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Турция изменила правила приема на работу иностранцев. Об этом сегодня сообщил грузинский МИД в специальном заявлении. Внимание к этой теме со стороны министерства вполне оправдано. В Турции трудятся десятки тысяч грузинских граждан, и далеко не все они находятся там легально. Как зарабатывают на чужбине, выяснял Тимур Кигурадзе.
Совсем недавно Турция ужесточила миграционное законодательство, что фактически могло оставить без заработка десятки тысяч граждан Грузии, работающих в этой стране. Впрочем, позже турецкое правительство пошло на попятную и сделало некоторые исключения для тех, кто собирается работать в семьях в качестве нянь или сиделок. Разрешение на такую работу теперь можно получить прямо в турецких представительствах в Тбилиси или Батуми. Что касается остальных профессий, то тут ситуация осложнилась. Молодой тбилисец Георгий Сабискверадзе, например, ни няни, ни сиделкой работать не собирается. Он получил предложение работать на одном из турецких заводов по производству пластмассы. Зарплату предложили небольшую, всего $400. Но и эти деньги Георгий заработать не смог.
Я не получил никаких гарантий того, что мне заплатят эти деньги. Но я все равно готов был пойти на риск и поехать. Но после того, как приняли новый закон, это уже не имело смысла. Работодатель больше не заинтересован в том, чтобы нанимать иностранцев. Это обходится им слишком дорого.
Георгий объясняет, что теперь турецкий работодатель должен заключить с иностранцем полноценный трудовой контракт, а это, в свою очередь, приводит к росту налогов и страховых отчислений. В итоге иностранный рабочий обходится турку во столько же, если не больше, что и местный. Новый закон вступил в силу 1 февраля этого года. Он стал неприятным ударом и для посреднических компаний, которые нанимали грузинских граждан для турецких компаний. Если раньше они работали полулегально, то теперь выход один – уйти в подполье, то есть предоставлять рабочих без документов для работы, без контрактов и, соответственно, без гарантий. Впрочем, преференции для тех, кто будет работать в семьях – это, безусловно, положительное нововведение. По словам координатора программы Международной миграционной организации Марка Хулста, большинство грузинских трудовых мигрантов в Турции работают именно с сиделками и нянями. Хулст приводит интересные цифры. За весь прошлый год разрешение на работу в Турции получили около 600 граждан Грузии. Это при том, что по неофициальным данным на территории Турецкой Республики работают до 100 тысяч грузин. Легализация работающих в семьях мигрантов может улучшить официальную статистику.
Из-за того, что они работают нелегально, их права не могут быть защищены. Многие граждане Грузии согласны работать и без заключения контракта, на основе частной договоренности. Естественно, в случае нарушения такого договора ничего предпринять невозможно. Они просто вынуждены возвращаться в Грузию.
Только по официальным данным, безработица в Грузии в прошлом году держалась на уровне 15-16%, а по оценкам аналитиков, ее реальный уровень достигает и 30%. О том, что во многих семьях хотя бы один член работает за границей, говорит и постоянно растущий уровень частных денежных переводов из-за рубежа в Грузию. На этом фоне очевидно, что поток в Турцию легальных и нелегальных иммигрантов не ослабеет. Тимур Кигурадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем международную тему. Как последнюю попытку избежать открытого конфликта с Ираном из-за его ядерной программы, американские эксперты оценивают неожиданную готовность Вашингтона и его союзников вступить в переговоры с Тегераном, рассказывает Евгений Аронов.
Последние месяцы резкое давление было главным инструментом Вашингтона и его союзников в отношениях с Ираном. Идея переговоров была отложена в сторону, поскольку она не работала в прошлом, и никто не верил, что путем переговоров можно разрешить противостояние вокруг иранской ядерной программы. Однако на состоявшейся в минувший вторник пресс-конференции Барак Обама сообщил, что в ближайшем будущем Европейский Союз и США возобновляют переговоры с Тегераном, причем без предварительного требования к партнеру относительно приостановки работ по обогащению урана. Почему Вашингтон решил резко изменить свою иранскую тактику? Вот что говорит сотрудник института American Enterprise, Майкл Рубин. Барак Обама на своей пресс-конференции подтвердил, что ситуация вокруг Ирана сложилась крайне напряженная, но что он по-прежнему верит в возможность ее урегулирования дипломатическим путем. Видимо, он решил, что необходимо сделать еще одну попытку предотвратить потенциальный военный конфликт. Я уверен, что президент совершенно ясно понимает, если предстоящий и самый важный раунд переговоров с Ираном не принесет результатов, то и его собственная партия, и американское общество в целом утратят остатки веры в действенность дипломатии. Многие специалисты отмечают, что позиции западных правительств по Ирану не идентичны, и это дает Тегерану шанс, как и прежде, тянуть время, играя на противоречиях между европейцами с одной стороны и между США и Европой с другой. Но по большому счету, что Запад и в первую очередь Вашингтон будут считать успехом на переговорах?
Президент Обама определяет успех как согласие Ирана не производить ядерное оружие, говорит Майкл Рубин. Позиция Израиля иная, а именно, он считает абсолютно неприемлемым не только наличие у Ирана ядерного боезаряда, но и создание им инфраструктуры, которая позволит ему в сжатые сроки тайно изготовить такой боезаряд. Небезынтересно здесь, подчеркнул аналитик из института American Enterprise, и позиция самого Ирана относительно предстоящих переговоров предельно ясно сформулированная верховным лидером Саедом Хаменеи. Дела говорят громче слов. Из этого следует, что Иран может вести переговоры сколь угодно цинично, не опасаясь возмездия Запада, ибо Запад в его глазах не более чем бумажный тигр. По оценке многих специалистов, Иран в создавшейся ситуации не считает себя слабой стороной, которая реально угрожает перспективе вооруженного столкновения с Западом. И пока Тегеран продолжает в это верить, ставка президента Обамы на успешное разрешение кризиса за счет одних только экономических санкций и дипломатии вряд ли окажется успешной.
Рассказывал Евгений Аронов.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Во второй части нашей программы вы услышите, кто виноват в срыве ноябрьских выборов в Южной Осетии, сама самопровозглашенная республика или Россия? Как живут тбилисские сапожники? И в рубрике «Гость недели» Дзамбулат Тедеев. Все это и многое другое в ближайшие полчаса на волнах радио «Эхо Кавказа». Оставайтесь с нами. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале 21 час 30 минут. Краткий выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
Самопровозглашенная Республика Абхазия и Тихоокеанское государство Тувалу подписали в пятницу в Сухуми соглашение о безвизовом режиме. Под соглашением поставили свои подписи глава Кабинета министров Абхазии Леонид Лакербая и премьер-министр Тувалу Вилли Телави, который прибыл в Абхазию для наблюдения за парламентскими выборами в республике 10 марта. Он возглавляет делегацию наблюдателей из Тувалу. Тувала признала независимость Южной Осетии и Абхазии в сентябре прошлого года. Представители молодежных и неправительственных организаций провели сегодня акцию протеста перед МВД Грузии под девизом «Я свободный гражданин». Как заявил лидер молодежной организации свободных демократов Султан Глонти, они требуют от МВД в частности и правительства в целом соблюдать права человека. Участники акции внесли в Министерство внутренних дел специальное заявление по этому поводу. Участники акции считают, что в стране нарушаются практически все права человека, свобода слова, право собственности, право на жизнь, нарушителем которых в первую очередь является полиция. Предстоящие выборы в парламент Абхазии должны пройти в обстановке стабильности и в рамках закона, заявил в пятницу спикер парламента самопровозглашенной республики Нукзар Ашуба на встрече с международными наблюдателями, прибывшие в Сухуми накануне выборов. Юго-осетинские депутаты в качестве наблюдателей также примут участие в выборах в парламент самопровозглашенной республики Абхазия. Парламентские выборы в Абхазии состоятся 10 марта. Международная правозащитная организация Amnesty International выразила обеспокоенность сообщениями о запугивании властями Ингушетии сотрудников правозащитной организации «Машер». Вечером 29 февраля в Ингушетии пропал сотрудник правозащитной организации, житель города Карабулака Мурат Индиев. 1 марта стало известно, что Мурат Индиев находится в Назране вместе еще с тремя жителями республики. В Карабудахкентском районе Дагестана блокировано полтора десятка боевиков. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на военных, это члены нескольких диверсионных групп, которые, как отмечает агентство, были разгромлены ранее федеральными силами. По району дислокации боевиков ведется огонь из артиллерийских орудий и с воздуха. Считается, что именно над этим районом утром в пятницу был обстрелян вертолет местного погрануправления. Как уже сообщалось, при обстреле вертолета Ми-8 никто из членов экипажа, совершившего вынужденную посадку, не пострадал. Министр иностранных дел Грузии Григол Вашадзе в рамках визита в Египет провел встречи с представителями законодательной и исполнительной власти этой страны и обсудил вопросы двусторонних отношений, а также обстановку в регионе, сообщили в департаменте прессы и информации министерства.
Новости представила Любовь Бамматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Кандидаты в президенты самопровозглашенной республики Южная Осетия в оставшиеся две недели перед голосованием приступили к активной предвыборной кампании. В зоне их особого внимания жители сельской местности, ведь проблем у них было всегда больше, чем у цхинвальцев. О предвыборных настроениях в одном из наиболее крупных югоосетинских сел Хитагурова рассказывает наш корреспондент Ирина Келехсон.
Хитагурово или Цунар, как его еще называют, в далекие советские времена считалось богатым селом. Земли были распаханы и засажены, кругом цвели фруктовые сады, работали животноводческие фермы. Сейчас об этом вспоминают с грустью. Хотя близость к Цхинвалу по-прежнему дает жителям преимущество перед отдаленными горными селениями. Ехать до столицы всего 10 минут, дорога заасфальтирована. Правда, существует давняя проблема с рейсовыми автобусами. До столицы добираются автостопом и дети школьного возраста. Несмотря на то, что в Хитагурово функционирует сельская школа, большинство родителей предпочитает отдавать детей в городскую. Ведь неукомплектованные сельские классы, в которых учатся по 3 ученика, не дают, по их мнению, возможности полноценного обучения. В село мы приехали с одним из кандидатов в президенты. В назначенное время людей в сельском клубе не оказалось. Представитель администрации посетовал на плохую организацию встречи с избирателями. Да и на то, что утро для жителей сел – это, как правило, домашние работы, уход за скотом. Тем не менее, спустя час актовый зал был уже наполовину заполнен людьми. Художник-абстракционист, а ныне еще и глава администрации Хитагурова Георгий Габараев, легко размывает реальность на своих картинах, но считает, что жить в размытой реальности сложно. Необходимо, наконец, выбрать лидера государства.
По сравнению с теми выборами, которые у нас проходили в 2011 году, сейчас люди верят, что наконец-то они выберут настоящего нормального президента. Чтобы Осетия наконец-то имел своего президента, обязательно надо нам лидера найти. То мы топчемся на месте, надо работать, надо догонять упущенное.
Выборы в ноябре 2011 года Габараев тоже считает законными, но их провал объясняет наличием каких-то ошибок. Большинство односельчан Георгия Габараева проголосовало в ноябре прошлого года за креатуру Кремля Анатолия Бибилова. Газ к селу не проведен, хотя в 3 километрах проходит газопровод Дзуарикау-Цхинвал, поэтому в помещении актового зала к приезду важных гостей растопили дровяную печь. Люди внимательно слушали предвыборную речь, честно аплодировали после особо понравившихся фраз. Правда, первый вопрос озадачил и кандидата, и приехавшую с ним группу поддержки. Оказывается, такой вопрос задают всем приезжающим сюда кандидатам в президенты, говорит жительница села Хитагурова Елена.
Самый важный и самый первый вопрос от каждому кандидату задают. Если вы пройдете, уверены вы ли, что вас пропустят?
А почему вы боитесь, что могут не пропустить кого-либо из избранных кандидатов?
А почему не пропустили до этого? Где гарантия? Мы боимся, что даже если пройдет какой-то кандидат, то будет то же самое, как было в ноябре. Моя личная версия, что она выиграла. Но на сегодняшний день мы с вами знаем, что она не президент.
Тем не менее, считает Елена, на выборы придет большинство жителей Хитагурова. Ведь проигнорировать и не проголосовать значит пойти против самих себя.
Протестного настроения абсолютно нету. Против кого протестовать? Против себя? У меня здесь дети живут, у меня здесь вся родня. Как я могу против себя протестовать?
С ней согласна и Юза Валиева.
У меня есть, что я сомневаюсь, но все равно пойду на голосование. То, что тогда не прошло голосование, я сомневаюсь, что сейчас тоже пройдет, но все равно пойду.
А вообще как настроение у людей здесь? Все пойдут на выборы?
Все пойдут на выборы.
Обида на власть, жизнь и обстоятельства стали отличительной приметой настроения у жителей гостинских сел. На встрече мне показали одного из присутствующих, мужчину, жена которого мучается от послевоенных ран и не получает помощи от государства. Также жители села рассказали мне про семью, которая до сих пор живет в палатке, про беженцев из Грузии, которые до сих пор не могут получить гражданство Южной Осетии. Говорили, что чиновники, как правило, проезжают Хитагурова, стараясь не замечать многочисленных проблем и его жителей. «Эх, дочка», — сказал мне до встречи старик, — «пойдем и проголосуем. Мы же уже 6 месяцев живем непонятно как. Я голосовал за Джоеву. Я возмущен тем, как с ней поступили. Но ведь надо дальше как-то жить». Ирина Келехсаева специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Кто виноват в срыве ноябрьских выборов президента самопровозглашенной Южной Осетии и продолжающемся там уже несколько месяцев глубоком политическом кризисе? Россия или сама Южная Осетия? Какие проблемы выявил этот кризис? С экспертами на эту тему говорил Мурат Гукимухов.
Российский эксперт Мадина Шавлохова говорит, что кризис в Южной Осетии не несет репутационных потерь для России. Южная Осетия – независимое государство, признанное Российской Федерацией и не более того. Все остальное – это внутреннее дело маленького суверенного государства, говорит Мадина Шавлохова.
Они сами по себе. И каждый раз, когда они говорят о том, что выборы не состоялись, потому что в этом была виновата Москва, это не соответствует действительности. Все, что происходило в Южной Осетии в ноябре и в декабре, это было дело рук самих южных осетин, юго-осетинских политиков. Не надо навязывать эту головную боль России, потому что Россия в данном случае пыталась выступить как третийский судья. И она выступала с той позиции и той картины, которую ей представляли юго-осетинские политики, чиновники.
Подобную точку зрения в последнее время высказывают многие кремлевские эксперты. Это довольно странный разворот. Еще совсем недавно ситуация в республике ими же расценивалась едва ли не как внутреннее дело России. Теперь, когда там грянул кризис власти, закипели коррупционные скандалы, они вдруг решили дистанцироваться от республики. Мол, это независимое государство, и Россия здесь ни при чем. По мнению армянского политолога Александра Искандаряна, эта позиция могла бы быть убедительной, если бы Россия на деле относилась к Южной Осетии как к независимому государству и не вмешивалась в ее внутриполитическую конкуренцию, не навязывала республике так называемых кандидатов в президенты от Кремля. Вне зависимости, кто вмешался, Кремль или околокремлевские политические, а может быть коммерческие, группы влияния, Россия несет прямую ответственность за все происходящее в республике. Оправдание, которое доносится из России, не что иное, как показатель провала этой двойственной политики в отношении Южной Осетии и попытка избежать репутационного ущерба от этого провала, говорит Александр Искандарян.
Вот эта двойственность приводит к провалу, и этот провал надо исправлять, либо не признавать. Очевидно, что исправлять трудно, что целая серия политических решений должна быть, нужна более тонкая работа, нужно соблюдать очень многие правила игры, которые соблюдать не хочется или не может. Соответственно, легче не признать, скинуть, сказать, что виноваты на самом деле не мы, а вот то, что происходит в самом Схидвале. Ну, конечно, это было бы так, если бы Россия не была бы частью этой политической игры.
Юго-осетинские эксперты говорят, что общество не смогло противостоять натиску российских кураторов и поддержанной ими группе влияния экс-президента Эдуарда Кокойты. С одной стороны, по объективным причинам, слишком велика зависимость от России. С другой стороны, по причине отсутствия реальных партий и общественных структур, способных представлять и защищать юго-осетинскую государственность перед лицом старшего брата. Эксперт Российского института стратегических исследований Яна Амелина считает эти доводы надуманными. Концептуальная причина юго-осетинского кризиса кроется в самом юго-осетинском обществе, говорит Яна Амелина.
Важно не какие-то выставленные с пальца общественные структуры, а важна первопричина, по которой их нет, и нет по большому счету самого общества, и нету политических лидеров. Сейчас мы это все уже ясно увидели. И нету государственной идеи, и нету понимания, для чего это государство вообще необходимо. Нету понимания пути развития осетинской государственности. Вот это вот основной урок всей этой истории с президентскими выборами. И вот, прежде всего, южно-осетинскому обществу нужно ответить именно на эти вопросы. Что оно строит, для чего, и только потом думать, какими средствами это делать. Институт гражданского общества – это только средство для реализации какой-то идеи. Какой?
Это была эксперт Российского института стратегических исследований Яна Амелина. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Ну а сейчас рубрика «Взгляд из сегодня из Москвы». Журналист Александр Подробинник рассуждает о сути международной и внутренней политики Кремля.
Соглашение об углублении взаимного сотрудничества в сфере обеспечения безопасности, подписанное на днях в ходе заседания Грузии и НАТО в Брюсселе, никак не может остаться фактором исключительно двустороннего сотрудничества Грузии с Североатлантическим альянсом. Традиционная формула, утверждающая, что соглашение не направлено против интересов третьих стран, это всего лишь дань дипломатическим традициям. Все это прекрасно понимают, а потому иногда так нервно и реагируют. Мы все прекрасно помним, как драматически реагировал Кремль на вступление в НАТО Балтийских республик, бывших советских. Тогда эти процессы тоже сопровождались уверениями Запада, что расширение НАТО не направлено против России. Однако российские власти, привычно отождествляющие себя с Россией, понимали, что приближение НАТО к западным границам России несет угрозу существованию установившемуся в России антидемократическому режиму. И это действительно так. Играя на генетическом страхе россиян перед внешним миром, Кремль стращал тогда наших соотечественников угрозой военного подавления агрессивным блоком НАТО российского суверенитета. Заезженная пластинка. Но нельзя сказать, чтобы она не производила совсем уж никакого эффекта. На самом же деле, подлинная угроза так называемого расширения НАТО на восток состоит в том, что приграничные с Россией страны навсегда покидают сферу политического и военного влияния России, гарантией чему служит именно их вхождение в Североатлантический военно-политический союз. Кроме того, Кремль был озабочен тогда уже не столько самим фактом случившегося бегства Балтийских республик из-под российской опеки, сколько тем дурным примером, который подают беглецы, еще привязанным к России бывшим советским братьям. Страх, кстати, вполне обоснованный. Сохранившая преемственность советских времен российская внешняя политика по-прежнему была и остается по сей день нацеленной на максимальное подчинение своему влиянию соседних стран. На отдаленной территории сил уже нет, но соседи считаются стратегами со Смоленской площади нашей законной добычей. Добыча, это, разумеется, понимает и, что вполне естественно, ищет защиту у международного сообщества. Ко всему сказанному остается добавить, что нынешняя российская власть предпочитает удерживать соседние страны в орбите своего влияния по возможности мирным путем, подвергая эти страны газовому шантажу, поддерживая в них пророссийские политические силы, распространяя там свое культурное и языковое влияние. Необходимо отметить, однако, что подобная политика осуществляется в интересах авторитарной российской власти, но вовсе не в интересах самой России. По крайней мере, той России, которая стремится к демократии и цивилизованному общению с европейским сообществом. Демократической России нечего опасаться НАТО, а тем более вхождения в него Грузии или других приграничных государств. Этого опасаются в России только те, кто хочет видеть нашу страну изолированной от окружающего мира, а народ ее лишенным демократических прав и гражданских свобод. Александр Подрабинник для радио «Эхо Кавказа», Москва.
Можно ли представить жизнь в большом городе без услуг сапожника? Не исключение из Тбилиси, на улицах которого часто можно встретить неброские кустарные вывески «Ремонт обуви». В каждом районе есть свой сапожник, который для его жителей всегда самый лучший. Как правило, он привносит особый колорит в жизнь этого района и часто становится его неотъемлемой частью. Наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили побывала в одной из таких мастерских по ремонту обуви.
Драная обувь, требующая починки, тема в Тбилиси почти табуированная. Здешние модники и модницы не любят афишировать, что прибегают к услугам сапожника. Может быть, учитывая щепетильность этого вопроса, тбилисские сапожники свои мастерские в основном и обустраивают в укромных местах, в подвалах домов или в маленьких неброских будках. Одна из таких мастерских расположилась в старом заброшенном грузовом контейнере в спальном районе Тбилиси и Сани. Мастерской дяди Гриши, которая сливается с серым пейзажем двора многоэтажек, уже 20 лет. Чинить туфли он начал в 90-х, когда заводы и предприятия в массовом порядке стали закрываться. Тогда Гриша Горючан нашел способ, как заработать деньги честным трудом, стал сапожником.
Я работал маляром, потом поваром, потом, ну, в конце концов, стал сапожником. Ну, я... Не родился сапожником, нет? Я родился человеком.
Но дяде Грише в последнее время все труднее совмещать свои человеческие принципы с правилами рыночной экономики. Уже несколько лет на стенах его тесной будки, рядом с полками для туфель и старыми плакатами откровенных фотомоделей, на видном месте висит справка о том, что Гриша Горучан – предприниматель сферы микробизнеса. Это значит, что его месячный доход не превышает 1000 лари, и он освобожден от подоходного налога. Но чтобы доказать это, ему надо вести рабочий журнал, кому, когда и за сколько отремонтировал туфли. Инспектор налогов службы в любое время может прийти и проверить, если работа не зарегистрирована, оштрафовать. И тут мировосприятие дяди Гриши приходит в противоречие с мировосприятием инспектора.
Ну, не получается. Товарищи заходят там, допустим, вот позавчера, дядя, позавчера, вот так вот, поле сумка, мои близкие принесли обувь. Женские там и мужские. Там, а как у них брать деньги? Любой момент они могут зайти поймать. Почему на журнал не писали это самое? Альберт, это мои близкие, да? Как писать? Это нельзя. Это неправильно.
Как платить за аренду будки, за электричество, покупать необходимый для ремонта обуви материал, да к тому же и семью прокормить? Решить такие проблемы дяде Грише не может помочь и его давний подсобник дядя Рубик.
Приходит клиент, он говорит, вот это стоит именно 12 лар. За это 12 лар мы же покупаем. Иногда, скажем, по 6 лар покупаем, по 7 лар покупаем.
Не получается.
За свет платим. За место платим.
Туда сюда посчитать, нам копейки остается. Солод, алименты работают. Это играемся. Просто пачкаемся и идем домой.
Стуча молотком по подошве, дядя Гриша продолжает.
Иду домой, жена начала ругаться. Почему? Не хватает. У нас в семье всегда скандал, насчет деньги.
Дядя Гриша при этом спешит сказать, что любит свою жену и понимает ее хорошо. Семью-то надо прокормить. Но увидев молодого парня, заглянувшего в будку, забывает о деньгах. Не надо, если что потом принесешь. Как-то будет, говорит он. И как бы оправдываясь, добавляет. Парень у меня на глазах вырос, у него сейчас денег нет. Что теперь ему, в рваных туфлях ходить? Тбилисские сапожники особенные.
Они мастера.
Уверен, 50-летний Давид, живущий по соседству. Он часто наведывается к дяде Грише, общаясь с ним, часто вспоминает своего отца, тоже сапожника, и с сожалением отмечает, что эта профессия постепенно теряет присущую ей прелесть.
И вот этого шарма сапожного, наверное, нету. Башмаки со скрипом. Вот это было. А сейчас, знаете, серийное производство, оно никогда не было хорошим. А когда сапожник непосредственно работает... По мерке поэтому. Совсем другое. Обувь сидит как литая. А когда покупаем, например, у меня, например, 38 размер. Ну, к сожалению. У меня всегда отец шил. А сейчас его нет, мне приходится 39 покупать. Уже не то по ноге ж, правильно?
Дядя Гриша соглашается, что дешевую обувь чинить не имеет смысла. Он и не берется за нее, не хочет обманывать людей.
Ну, смотришь, обувь это не то, Ну, ничего. 3 дня. Голодный остается, 1 день ситым. Волосы здесь потеряли, зубы здесь потеряли. Ну, моим духом не падаю, как говорится. Иду вперед, иду вперед. Тоже жизнь.
У дяди Гриши одна мечта, чтобы у людей была работа и доход. Тогда они будут покупать дорогие туфли, которые выбрасывать будет жалко. Вот они и вспомнят о сапожнике. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Правительство Греции представило итоги переговоров с частными кредиторами, на долю которых приходится в целом более половины всего накопленного страной долга, об условиях его частичной реструктуризации. Греции удалось заручиться согласием подавляющего большинства таких кредиторов. В целом на них приходится более 80% частного долга страны. Соглашение открывает Греции возможность получения новых кредитов Европейского Союза и МВФ, без которых страна уже через 2 недели оказалась бы перед угрозой дефолта, рассказывает Сергей Сенинский.
К 10 часам вечера в четверг по местному времени истек срок, установленный правительством Греции для приема от частных кредиторов страны заявок с согласием на участие в его реструктуризации на предложенных им условиях. Они предполагают в первую очередь обмен ранее выпущенных Грецией гособлигаций на новые с более дальними сроками погашения, а также выкуп правительством Греции ранее выпущенных гособлигаций, но с большой скидкой. В целом реструктуризация по планам должна привести к сокращению общего текущего долга Греции, достигшего почти 370 миллиардов евро, почти на 1/3, а именно на 107 миллиардов евро. Для этого Греция стремилась заручиться согласием не менее 90% всех своих частных кредиторов, а это крупные банки, различные инвестиционные фонды и другие финансовые компании. Утром в пятницу было официально объявлено, что получено согласие от частных кредиторов, на долю которых приходится 83% общей суммы накопленного Грецией долга частным кредиторам, и что теперь правительство страны намерено воспользоваться поправками к национальному законодательству, спешно принятыми в середине февраля, которые позволяют ему фактически заставить согласиться на реструктуризацию и остальных кредиторов, купивших ранее гособлигации страны, выпущенные по нормам греческого законодательства, а это 86% от всех. И за счет таких мер общий уровень согласия повышается уже почти до 96%. Но именно этот элемент принуждения разве не означает, по сути своей, частичного дефолта Греции по долгам, если исходить из обычной практики международных долговых рынков? Наш первый собеседник в Москве – аналитик инвестиционного финансового дома «Капитал» Владимир Харченко.
В случае с Грецией, мне кажется, и рейтинговое агентство, и, если говорить вот по сути, такая реструктуризация будет расценена как дефолт. Другое дело, что вот такой большой процент инвесторов, которые согласились на условия реструктуризации, говорит о том, что все-таки какой-то консенсус был достигнут. И если бы изначально такие условия по количеству инвесторов, которые согласны на условия реструктуризации, были прописаны в проспектах эмиссии при выпуске облигаций, вот, которые сейчас обмениваются на новые, то, скорее всего, такой трактовки, что ли, негативной для эмитента не было бы. Но в данном случае, когда инвесторов, по сути, заставили пойти на реструктуризацию, такие вот манипуляции, что ли, такие изменения в условиях обращения выпуска с задним числом, поправки, которые имеют обратную силу, они привели к тому, что, скорее всего, такие условия реструктуризации, которые сейчас были достигнуты и на которые вынуждены пойти большинство инвесторов, такие условия будут простильны как дефолт.
Можно предположить также, что если бы речь шла не о стране, входящей не только в еврозону, но и в Организацию экономического сотрудничества и развития, объединяющую 34 наиболее индустриально развитых экономики мира, а о некой развивающейся стране, такую реструктуризацию сразу назвали бы дефолтом, как было, например, в случае с Аргентиной в начале 21 века. Соглашение Греции с частными кредиторами означает не только крупнейшую в истории мировой экономики реструктуризацию суверенного долга. Оно фактически снимает угрозу дефолта Греции, который мог бы стать неминуемым уже 20 марта, когда стране предстоят очередные выплаты в счет текущего обслуживания своего долга сразу на 14,5 миллиардов евро.
Рассказывал Сергей Сининский.
Эхо Кавказа.
И в завершение программы спортивная тема. В Белграде продолжается первенство Европы по вольной борьбе. Уроженец Сухуми, член сборной России Денис Царгуш, стал трехкратным чемпионом Европы по вольной борьбе с весовой категории до 74 килограмм. В решающей схватке Царгуш выиграл у представителя Грузии Давида Хуцишвили. Наш гость недели – консультант сборной России Дзамболат Тедеев. С ним беседует Олег Кусов.
Главная новость – это победа Дениса Царгуш. Каковы его шансы попасть на Олимпиаду в Лондон?
Мое мнение такое, что сегодня он лидер в сборной команде. Позапрошлом году и до этого он стал чемпионом мира и чемпионом Европы. Сегодня в этой весовой категории ему равных нет. Ну да, была маленькая неудача в прошлогодном чемпионате мира в Стамбуле, но... Он навесал сегодня пуш. Да, бывают моменты, потому что спортсмен не может быть всегда в хорошей спортивной форме. Поэтому сегодня он опять-таки доказал, что он номер один в мире своей победой на чемпионате Европы в Сербии.
Если вернуться к этой победе, к финальной схватке, кого победил Царгуш и каков был ход поединка?
Он победил грузинского атлета. Грузин стал чемпионатом мира в прошлом году бронзовым призером. Он очень хороший, молодой, перспективный. Но Денис Царгуш очень тактически повел хорошую схватку. Два раза он победил в двух периодах. И поэтому шансу не дал грузинскому атлету, чтобы даже какие-то мысли его посещали, я имею в виду, наши победы.
А как обстоят дела на первенстве у осетинских борцов?
На данном чемпионате Европы выступал Алан Гугаев, который... 2 года назад на чемпионате мира в Москве был серебряным призером. После этого у него были проблемы немножко со сердцем, потому что он перегрузил сердце. Алан Гугаев относится к тем атлетам, которые не надо заставлять работать, а наоборот, надо его придерживать и останавливать. Поэтому после вот такого перерыва небольшого, я имею в виду год, практически он ничего не показал, он подтвердил, что на сегодняшний день выиграл Яригинский турнир. И чемпионат Европы подтвердил, что он будет один из претендентов в олимпийскую сборную команду. Зависит от того, как он выступит на чемпионате России в Питере.
Вот можно ли сказать сегодня, что сохраняется школа вольной борьбы у дагестанских, осетинских, грузинских борцов?
Я могу сказать, что сегодня самые сильные школы, я могу в полной ответственности сказать, и это осетинская, дагестанская и грузинская. На самом деле, на мировом уровне они доминируют. Ну, я имею в виду, что российская школа, она на сегодняшний день является самой сильной в мире. А потом все остальные. А если по регионам взять, это Дагестан и Осетия.
Как вы считаете, шансы Бувайсара Сайтиева, сможет ли он выступить успешно в этом году?
Неоднократно отвечал на этот вопрос. Я еще не знаю о планах Бувайсара Сайтиева. Остался менее полгода к Олимпийским играм. Если кто-то хочет бороться, надо... Вчера надо было начинать бороться. А сегодня, если нет повода и основания, то я не знаю, он борется или нет, я не знаю. И на сегодняшний день я не могу по этому поводу что-то сказать.
На ваш взгляд, кто из борцов в российской команде сможет повторить его достижения, завоевав 3 олимпийские медали? Вот есть такие сейчас люди в команде?
Я могу сказать одно, что Мавлет Батыров, у него есть шанс, потому что ему сегодня 26 лет, молодой атлет. Что может пробить его результат? Я имею в виду, кстати, олимпийским чемпионом уже 300. Но по чемпионатам мира он еще пока отстает.
Ну, а кто из осетинских борцов способен повторить достижения Махарбека Хадарцева, Арсена Фазаева, Сосланы Андиева?
Сегодня можно сказать и Артур Таймазов, который сегодня еще не завершил свою карьеру. Он будет выступать и штурмовать Олимпийские игры в Лондоне. Так что все может быть. Может, в этой весовой категории, в тяжелом весе, может, у осетинских атлетов тоже будет трехкратным олимпийским чемпионом. Но в этой весовой категории очень серьезная конкуренция. Там есть и Билал Махов, который выступает за сборную команду Российской Федерации, и грузинские атлеты. Но я думаю, что все зависит от того, кто как подойдет к олимпийским играм, какой спортивной форме будет. И от этого очень много зависит. Махарбега и Фадзаева, и Андила Суслана, можно сказать, что сегодня, если взять из действующих атлетов, из осетинских, он тоже двукратный олимпийский чемпион и серебряный призер олимпийских игр. Я имею в виду Артура Таймазова.
Это было два слова о ваших спортивных планах в этом году.
Я пока еще болею. Я пока не работаю. Я пока просто консультант сборной команды. Поживем, увидим, посмотрим.
С консультантом сборной России Дзамбулатом Тедеевым беседовал Олег Кусов. В эфире «Радио Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную часовую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наш главный редактор Андрей Бабицкий. А с вами был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.